Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Танец с саблями» памяти Фатимы Салказановой. 4 февраля в Париже после долгой и тяжелой болезни скончалась многолетняя сотрудница «Радио Свобода» журналистка Фатима Салказанова. О некоторых радиоведущих времен Холодной войны принято говорить: «его голос пробивал глушилки». О Фатиме Салказановой такого не скажешь. Голос у нее был низкого тембра, но уж если говорить высокопарно, ее голос пробивал души. Фатима умела говорить о важнейшем, страшном, о трагическом с такой эмоциональной сдержанностью, с какой говорит только сильный человек и профессиональный журналист. Нет сомнения, что всему этому ее научила собственная жизнь. Фатима Александровна Салказанова, урожденная Зембатова, родилась 28 января 1942 года в Москве и до 15 лет и жила там с матерью, ни о чем дурном не помышляя. Она не догадывалась о судьбе отца. Время от времени только в доме появлялся какой-то мужчина, целовал ее на ночь и надолго исчезал. Это был отец, прошедший плен во время войны, искушение остаться на Западе, но вернувшийся на родину, к детям. Его ждал ГУЛАГ и ссылка, запрет посещать Москву. Фатима на свою беду росла человеком принципиальным и правдолюбивым. Опасаясь ареста до пылкости правдолюбивой дочери, мать поспешно увезла ее в Норильск, где девушка закончила вечернюю школу, параллельно работая электросварщицей и библиотекарем. Вернувшись в Москву через 3 года, Фатима поступила на вечернее отделение филологического факультета МГУ. Вышла замуж за француза и в 63-м уехала в Париж. Там закончила славянское отделение Сорбонны. С 70-го работала на Радио Свобода, попеременно в Мюнхене и Париже, до 95-го. Автор острых репортажей и программ на общественно-политические темы, постоянно вела интервью с героями дня. Афганистан, куда она сама ездила, женское правозащитное движение в Советском Союзе, высылка советских агентов из Парижа, терроризм в Европе, беседа с кинорежиссерами, писателями, учеными. Фатима Салказанова все делала горячо, заинтересованно, неподдельно переживая и очень ясно обнажая моральную, человеческую сторону любой темы. Она была, вот не знаю, как лучше сказать, журналистом с большой буквы. Это что-то помпезное и фальшивое. С маленькой это значило бы журналист и больше ничего. Фатима, конечно, была публицистом, литератором, создателем человеческого документа. Ее голос и манера выступлений были среди самых узнаваемых в русском радиомире. Мой коллега Игорь Померанцев назвал Фатиму «танец с саблями». Сегодня Фатимина панорама из нашего архива. И если вам покажется, что некоторые сюжеты 30-35-летней давности чудовищно напоминают темы сегодняшние, то вам это не померещилось. Да, напоминают. Да, чудовищно. Терроризм во Франции. Программу «Панорама» из Мюнхенской студии ведет Виктор Грегори. 31 августа 1982 года.
После того, как 9 августа террористы осуществили бандитскую акцию в еврейском ресторане в Париже, убив 6 человек и ранив более 20, французское правительство приняло ряд решительных мер, цель которых – покончить с терроризмом во Франции. И вот в субботу 28 августа в одном из парижских пригородов были арестованы 3 ирландских террориста – 2 мужчин и 1 женщина. Парижский корреспондент «Радио Свобода» Фатима Салказанова рассказывает о том, как сейчас идет борьба с терроризмом во Франции. Включаем Париж.
Об усилении борьбы с терроризмом было объявлено 17 августа. Меры, которые будут приняты, перечислил в своем телевизионном выступлении лично президент Франции Франсуа Миттеран. И когда 11 дней спустя в парижском пригороде Винсен были арестованы 3 ирландских террористов, представитель президента тут же позвонил в агентство «Франс-Пресс» и сообщил, что была осуществлена антитеррористическая операция первостепенной важности, что были арестованы террористы, и полиция обнаружила на их квартире документы и взрывчатые вещества. Итак, казалось бы, можно радоваться тому, как действенно борется теперь с терроризмом французская полиция. Думается, именно в этом хотел убедить рядовых французов представитель президента Франции, поспешивший позвонить в агентство печати. Но, как выяснилось, вернее, как выяснили журналисты, французские власти получили точный адрес, по которому проживали террористы, от голландской полиции. Этот адрес был передан руководителю новой антитеррористической группы. О том, что в районе парижского пригорода Венсен готовится крупная антитеррористическая акция, скрыли от полиции этого района. Скрыли, по всей вероятности, только для того, чтобы члены антитеррористической группы не делили успех с полицией. То есть, чтобы лавры достались президенту и правительству, так быстро и действенно усилившим борьбу с терроризмом. При этом никто не принял во внимание того факта, что полиция, ответственная за этот район, могла заметить, что здесь готовится какая-то вооруженная операция, могла не понять, в чем дело, вмешаться и сорвать эту операцию. Итак, во-первых, французский отряд борьбы с терроризмом получил своих трех ирландских террористов, можно сказать, на блюдечке с голубой каемочкой. Во-вторых, чуть не сорвал собственную операцию, осуществив ее тайком от местной полиции. И, наконец, третий факт, свидетельствующий о том, что французским руководителям рано разглагольствовать о важной победе над международным терроризмом. Дело в том, что ирландские террористы на территории Франции не действуют. Здесь действуют главным образом палестинцы, сирийцы, армянские националисты, крайне левые французские группировки, корсиканцы, бретонцы, баски. Так что с арестом трех ирландцев волна терроризма во Франции едва ли будет остановлена. Ну а как действуют антитеррористические ударные отряды Франции в тех случаях, когда они не получают из-за границы точного адреса террористов? Думаете, в этих случаях они сами ищут эти адреса? Ошибаетесь. Есть во Франции террористическая группа «Action Direct» – прямое действие, ответственное за серию антисемитских покушений, в том числе и покушений кровопролитных. Президент Франции Франсуа Миттеран объявил во время своего телеинтервью, состоявшегося 17 августа, что все группировки, осуществляющие террористические акции или призывающие к ним, будут запрещены, а их члены будут арестованы. После выступления президента эта группа опубликовала в крайне левой парижской газете «Либерасьон» заявление, в котором сказано, цитирую, «Вы можете запрещать нашу деятельность, можете приговаривать нас к продолжительным срокам заключения, но вам не удастся остановить триумфальное шествие коммунизма». Конец цитаты. Руководит террористами из группы «Прямое действие» молодой марксист по имени Жан-Марк Руаян. После интервью Руаяна все той же газете «Либерасьон», интервью, в котором он признался в организации антисемитских покушений и обещал продолжать свою деятельность, полиция объявила национальный розыск Руаяна. Но 24 августа Руаян послал полиции письмо, в котором написал, что он, мол, с удовольствием явился бы в полицию, но сейчас не может этого сделать, потому что его адвокат еще не вернулся из летнего отпуска. Получив письмо Руаяна, полиция тут же прекратила розыск этого, как его здесь называют, французского террориста номер один. Полиция спокойно ждет теперь возвращения его адвоката из отпуска. Единственная надежда, что, может быть, голландская полиция сообщит французской полиции и его адрес до того, как он организует очередную кровопролитную акцию. Французская полиция еще не доказала своей способности остановить во Франции действия международных террористов, остановить действия тех, кто поочередно пытается дестабилизовать то ФРГ, то Италию, то, как теперь, Францию. Всем известно, кто стоит за спиной террористов, кто направляет их руку. В последнем номере парижского еженедельника «Пуэн» помещена статья об ответственности Советского Союза. «Снабжая террористов всех мастей оружием и деньгами, пишет журнал «Пуэн», Советский Союз тем самым бесспорно ищет возможность оказывать давление на западноевропейские демократические страны». Конец цитаты. Франция еще не проявила в полную силу свою способность противостоять этому давлению. Фатима Сулказанова, Радио Свобода, Париж.
А вот для контраста умиротворяющая тема, рождественская. 24 декабря 81-го.
Музыка, которую вы сейчас слышали, это отрывок из рождественской песни в исполнении музыкального ансамбля старинных провансальских инструментов. Почему я выбрала именно эту песню? Сейчас объясню. Дело в том, что в крупных городах Запада Рождество, как мне кажется, повсюду отмечается очень похоже. Обильный ужин, рождественская месса в полночь, наутро вручение детям подарков. Стираются национальные различия, которые когда-то делали праздник Рождества в одной стране совершенно не похожим на тот же праздник в другой стране. Детям больших городов уже мало кто рассказывает чудесную историю того, как в бедной семье Марии и Иосифа в хлеву или в яслях родился младенец Христос, призванный искупить, взять на себя все наши грехи. Детям дарят теперь на Рождество миниатюрные космические корабли, электронные шахматы. И подарки эти одинаковы в Нью-Йорке и в Париже, в Риме и в Мадриде, в Монреале и в Сиднее. Свой рассказ о Рождестве во Франции я начала с отрывка из провансальской песни, именно потому, что хочу рассказать вам сегодня не о том, как отмечается Рождество в Париже, а о том, как празднуют его жители одной из французских провинций – Прованса. Прованс находится на юге Франции. Крупные города в этой области – Марсель и Ницца, Тулон, Экс, Авиньон – мало что осталось провансальского в этих городах, разве что архитектура некоторых районов. И речь пойдет у нас о провансальских деревнях. Прованс славится своими фруктами, оливковым маслом, овечьим сыром, вином и поэтами. Помните трубадуров? Они были провансальцами. И Рождество в Провансе – это легенды, сказки, поверья и глубокая вера. В центре праздника – рождественская месса, самая любимая. Со всех концов деревни идут ночью в деревенскую церковь крестьяне, вернее, фермеры, их жены и дети, идут с горящими факелами в руках и с песнями. В Провансе сохранился обычай приносить на Рождество в церковь дары младенцу Христу. Несут пироги, кур, фрукты. Здесь, в Провансе, рождественское богослужение все еще носит название «мессы пастухов», в память о пастухах, перед которыми предстал ангел Господень. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Перед началом мессы один из деревенских детей, одетый в ангела, со звездой и факелом в руках, идет на окраину деревни за пастухами и приводит их к церкви. Есть в Провансе, этой южной провинции Франции, еще один прекрасный обычай. За несколько дней до Рождества деревенские ребята ловят птицу – королька. Это такая крошечная птица, похожая на воробья, только с желтым хохолком. На Рождество они несут птицу в церковь. Священник благословляет ее и отпускает на свободу. Для детей Прованса эта птица на всю жизнь остается символом освобождения и счастья жить на свободе. Эта рождественская птица занимает почетное место в провансальской поэзии. И в церквах, и в каждом провансальском доме к Рождеству у алтаря, под елкой или в углу у камина ставят глиняные фигурки, изображающие сцену рождения Христа в хлеву. Обычно это большой или маленький игрушечный хлев, ясли. На соломе лежит улыбающийся младенец, слева стоит смешной серый ослик, справа добродушный бык, тут же множество других домашних животных. У входа в ясли Иосиф и Богоматерь Мария, о которой в Евангелии сказано: «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли». В Провансе маленьким детям рассказывают, что в ночь под Рождество домашние животные умеют разговаривать как люди. Они получили дар речи в благодарность за то, что своим теплым дыханием согрели и спасли Иисуса Христа в холодном хлеву. Но предупреждают провансальцы своих детей: горе тому, кто захочет подслушать их разговор. Он может умереть от страха. В ту же ночь в Провансе дети ставят свои башмачки перед камином. Рядом кладут немного сена и овса для ослика, на котором появится добренький старичок. Старичка в России называют Дедом Морозом, а во Франции он Пер Ноэль. Рядом с туфлями ставят стаканчик вина, чтобы Дед Мороз мог согреться с дороги. И как только дети засыпают, на сером или белом провансальском ослике в небе появляется Дед Мороз. Ослик садится на крышу дома. Дед Мороз заглядывает в трубу, чтобы проверить, все ли башмачки на месте, и только тогда спускается по трубе и выбирает подарки для каждого ребенка в этом доме. Рождественский праздник в Провансе – это сплетение чудес, десятков сказочных историй, которые старики рассказывают ночью детям у камина. Это легенда и поверья, и много доброты и любви. Не потому ли южная провинция Прованс дала Франции столько замечательных поэтов и писателей? Фатима Салказанова, Радио Свобода, Париж.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Танец с саблями» памяти Фатимы Салказановой. Фатима – корреспондент по преимуществу политический. Чувствуется, как импонирует ей эта тема. Вот правозащитный сюжет из программы «Советский Союз», которую ведет из Мюнхена Лев Ройтман. 8 мая 80-го.
Говорит Радио Свобода. Радиожурнал «Советский Союз». С 13 мая в Амстердаме состоятся представительные международные слушания по делу Анатолия Щеранского, активного участника правозащитного движения в Советском Союзе, осужденного в 1978 году к 13-летнему заключению по сфабрикованным и не нашедшим подтверждения обвинениям. Агентство печати «Новости» на днях назвало организаторов этих международных слушаний, я цитирую, «пропагандистами и врагами разрядки». В связи с этим наш парижский корреспондент Фатима Салказанова побывала в Голландии. Вот ее сообщение.
Голландский комитет «Друзей Щеранского» возглавляет депутат парламента от социал-демократической партии, партии труда, Ванденберг. Он дал мне интервью в Гааге и рассказал о комитете «Друзей Щеранского» и о предстоящих в Амстердаме международных слушаниях по делу Щеранского. Я напомнила голландскому парламентарию о том, что людей, которые на Западе борются за освобождение Щеранского, в советской печати принято называть реакционерами и врагами разрядки напряженности, и принято обвинять их во вмешательстве во внутренние дела Советского Союза. Депутат парламента Нидерландов назвал это абсолютной бессмыслицей.
Это абсолютно нонсенс, что авторитеты советские говорят. Mon parti social-démocrate, c'est un parti socialiste, c'est un parti fraternel à le parti socialiste français, à le Labour Party en Angleterre et tous les autres partis.
Это утверждение советских властей абсолютная бессмыслица, ответил он. Социал-демократическая партия, которой я принадлежу, это социалистическая партия, поддерживающая тесные дружеские контакты с французской социалистической партией, с лейбористской партией Великобритании и со всеми другими партиями, входящими в состав социалистического интернационала. И я еще никогда не слышал, чтобы советское правительство считало социалистический интернационал реакционной организацией. Скорее, напротив, Советский Союз всегда проявляет горячее стремление поддерживать как можно более тесные контакты с европейскими социалистическими партиями, из чего можно заключить, что советские руководители не причисляют нас к реакционным кругам, заявил депутат парламента Нидерландов. Мы назвали собрание в защиту Анатолия Щеранского судебным трибуналом, сказал он далее, потому что оно будет проведено в форме судебного заседания. 13 политических и общественных деятелей выступят в этом трибунале в роли присяжных заседателей. Соединенные Штаты, например, будут представлены известным негритянским политическим деятелем Эндрю Янгом, бывшим представителем Соединенных Штатов в ООН, и вдовой Мартина Лютера Кинга, борца за права американских негров. Среди участников этого трибунала политические, общественные и профсоюзные деятели разных стран мира. Из Португалии бывший премьер-министр, генеральный секретарь социалистической партии Марио Суариш. Из Франции видный деятель социалистической партии Мишель Рокар, адвокат-коммунист Ролан Рапопорт и лауреат Нобелевской премии по медицине Андре Львов. Из Нидерландов бывший премьер-министр Ден Ойл. Профсоюзный деятель из Индии Джордж Фернандес. Американский политический деятель Рамсей Кларк. Американский активист борьбы за права человека Бейнард Растин. Американский парламентарий Роберт Двинен. Бывший министр юстиции Израиля Хаузнер. В общей сложности 13 человек. В качестве свидетелей на международных слушаниях по делу Щеранского выступят жена Щеранского, бывший советский политзаключенный Эдуард Кузнецов и многочисленные западные специалисты по истории правозащитного движения в СССР. Фатима Солказанова, Радио «Свобода», Париж.
В начале 80-х Польша у всех на устах. Движение «Солидарность», Лех Валенса, зловещее давление Москвы. Европейские правительства пытаются дипломатическими шагами предотвратить развитие политического конфликта. Историческое франкофильство Польши и встречное полонофильство Франции – хорошо известный культурный факт. В конце 81 года французское правительство поручило своим послам, аккредитованным в коммунистических странах, странах Запада и в некоторых неприсоединившихся странах, разъяснить правительствам этих стран отношение Франции к положению в Польше. В ответ на шаги французского посла в Москве Советский Союз попросил Францию не вмешиваться во внутренние дела Польши. В ответ на это премьер-министр Франции Пьер Муруа, выступая в Национальном собрании, сделал заявление о положении в Польше. Рассказывает Фатима Солказанова, 23 декабря 81-го.
По поручению французского правительства послы Франции должны были уведомить правительства стран, где они аккредитованы, в следующем. Франция считает, что невмешательство во внутренние дела Польши отнюдь не означает, что Франция должна оставаться безразличной к грубым нарушениям прав человека. Французское правительство сожалеет о том, что было резко прекращено демократическое обновление Польши. Франция просит, чтобы были без промедления освобождены арестованные профсоюзные деятели, и состоящие, и несостоящие в профсоюзе «Солидарность», и чтобы были освобождены члены Комитета защиты рабочих, а также чтобы был срочно возобновлен диалог между поляками. Посол Франции в СССР Фромен Морис, как и послы в других странах, попросил свидания с представителем Министерства иностранных дел страны, где он находится. Посла принял заместитель министра иностранных дел СССР Анатолий Ковалев. Во французских правительственных кругах их беседу определили как исключительно откровенную. Это определение на дипломатическом языке обычно употребляется тогда, когда беседа не носит ни дружеского, ни теплого характера и когда не удается обнаружить ни малейшего признака взаимопонимания. Именно после этой беседы во французской печати появились сообщения о том, что Советский Союз просит Францию не вмешиваться во внутренние дела Польши. Как довольно точно выразился один из французских радиокомментаторов, Советский Союз просит нас не вмешиваться в его польские дела. В среду 23 декабря премьер-министр Франции Пьер Муруа ответил на эту просьбу, выступая в Национальном собрании. «Всем известно, что Советский Союз причастен ко всему, что касается Восточной Европы», — заявил он. «Советский Союз не испытывает ни малейшего намерения смягчить свою позицию по отношению к странам, которые он считает находящимися в своей сфере влияния». Франция приняла решение не считаться со стеной молчания, за которой всегда пытаются спрятаться организаторы так называемых нормализаций. Премьер-министр Франции заявил далее, что французское правительство поставило перед собой три цели. Добиваться, чтобы Польша нашла решение своим проблемам без вмешательства извне. добиваться, чтобы не были отменены ни социальный прогресс, ни прогресс в области гарантии свобод, которых удалось достичь в течение последних месяцев. И, наконец, добиваться, чтобы польские власти поняли, что только коренная перемена их позиции может позволить преодолеть экономическую разруху и избежать увеличения международной напряженности. Пьер Мруа указал, что принцип невмешательства отнюдь не означает, что какие бы события ни происходили в мире, государства должны ничего не видеть, ничего не слышать и ничего не думать об этих событиях. В области международных отношений невмешательство, сказал он, означает уважение национального суверенитета и территориальной независимости. Французское правительство считает своей обязанностью ясно и громко заявить, что оно глубоко озабочено, встревожено последствиями применения в Польше крайних мер и осуждает эти меры. Премьер-министр Франции указал далее, что Франция возглавила страны, предпринимающие дипломатические акции в защиту Польши. Глава французского правительства Пьер Мруа с сожалением отметил при этом, что руководители ФРГ, Великобритании и некоторых других стран Запада заняли по отношению к событиям в Польше чрезвычайно сдержанную позицию. Французское правительство, сказал он, приняло решение напомнить о переговорах в Хельсинки и, в частности, о том, что говорится о правах человека в заключительном акте. Делегация Франции в Мадриде не будет безмолвствовать в толпе участников совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, не будет сидеть на этом совещании и делать вид, что ничего не произошло, заявил премьер-министр Франции. Выступление главы правительства Франции в национальном собрании было встречено овациями почти всех парламентариев. Ему аплодировали не только депутаты социалистической партии, что, естественно, ведь Мруа – социалист, но и депутаты оппозиции, и только парламентарии-коммунисты не шелохнулись. Они солидарны с руководством своей партии. Вновь со всей актуальностью стал вопрос о солидарности коммунистов с социалистическим правительством, в котором им любезно были предоставлены 4 поста. Несмотря на сокрушительное поражение, которое компартия потерпела на последних президентских и парламентских выборах. В знак благодарности коммунисты взяли на себя обязательство быть во всем солидарными с правительством. И вот при первом же событии, затронувшем интересы Советского Союза, коммунистическая партия Франции заняла позицию, показывающую, что интересы СССР и коммунистических руководителей других стран им ближе и понятнее, чем интересы людей, которым дороги свобода и демократия. Солидарность с КПСС и с польскими руководителями оказалась для них важнее, чем солидарность с правительством Франции. И вновь французская общественность ставит в эти дни вопрос о том, могут ли министры, не дорожащие принципами демократии, продолжать свое участие в правительстве демократической страны. Фатима Солказанова, Радио «Свобода», Париж.
Танец с саблями. Поднимем журналистский градус. Сражающийся Афганистан. 30 марта 86-го.
Сражающийся Афганистан. В этой передаче мы рассказываем о борьбе афганского народа с советскими захватчиками за свободу и независимость своей родины. В марте Великобританию посетил Абдул-Хак, командир афганских повстанцев, действующих в районе Кабула и его окрестностей. В Лондоне его приняли премьер-министр Великобритании Тэтчер, министр иностранных дел Хау, государственный министр иностранных дел и по делам Содружества Леди Янг. Парижский корреспондент «Радио Свобода» Фатима Солказанова познакомилась с Абдул-Хаком в 1984 году во время командировки в район границы между Афганистаном и Пакистаном. Она рассказывает об этом человеке.
Зимой 1984 года я познакомилась со многими политическими и военными руководителями афганского движения сопротивления. Двое из военных руководителей произвели на меня совершенно неизгладимое впечатление. Амин Вардак, руководитель повстанцев в провинции Вардак, и Абдул Хак, командир повстанцев в Кабуле и окрестных районах. Оба дали интервью «Радио Свобода». Амин Вардак по-французски, Абдул Хак – по-английски. Мягкие и интеллигентные люди, они рассказали, как и почему им пришлось возглавить партизанские отряды, как в освобожденных районах они строят школы и больницы, говорили об ужасах войны, навязанной афганскому народу, о разрушенных городах и деревнях, о том, с помощью какого допотопного оружия они борются за восстановление национальной независимости своей родины. Конечно, во время беседы с Абдул-Хаком и с Амином Вардаком меня очень волновала одна проблема. Это чисто человеческая проблема, которая, думаю, волнует и многих советских граждан. С одной стороны, я понимаю, что когда в какую-либо страну вторгаются иностранные войска, то правда всегда на стороне тех людей, которые оказывают этим войскам вооруженное сопротивление. Но, с другой стороны, войска, о которых идет речь, это войска страны, где я родилась и выросла. Значит, партизаны убивают, может быть, сыновей моих сверстников, моих друзей. Я говорила на эту тему с Амином Вардаком, и он сказал следующее. В Афганистане гибнут 18-летние советские подростки. Как нам их не жалко, мы вынуждены сражаться с ними. Ведь эти солдаты – бойцы иностранной оккупационной армии, интервенты. О спасении их жизни должен заботиться не афганский народ, а родители этих подростков. Их папы и мамы должны делать все, чтобы помешать отправке своего сына в Афганистан, чтобы не допустить его гибели.
Август 91-го. Путч. 19-е. В Москве 7:45 утра. Первый экстренный выпуск информационного эфира. Фатима в студии. И как ни старается она оставаться профессионально сдержанной, слышна растерянность. Ей поначалу включают не тот микрофон.
Говорит Радио Свобода. Специальный выпуск программы «События и люди». Прямой эфир. Первые комментарии к сообщению о смещении Михаила Горбачева с поста президента СССР. Сразу после этого выпуска программы «События и люди», примерно через 20 минут, историк, народный депутат, видный советский общественный и политический деятель Юрий Афанасьев, тоже в прямом эфире, ответит на вопросы комментаторов «Радио Свобода», конечно, тоже посвященные этому событию. Ведет передачу Фатима Слоказанова. Из Москвы сообщение комментирует по телефону Елена Георгиевна Боннер, друг, соратница, вдова, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова. Елена Георгиевна, можно ли считать то, что произошло сегодня в Советском Союзе этой ночью, военным или государственным переворотом?
Государственным, несомненно.
Что вам известно, что произошло? Можно ли было ожидать того, что вот так неожиданно Михаил Горбачев будет смещен с поста президента СССР, или для вас это не было неожиданностью?
Я думаю, что можно. Его боязнь демократических сил привела к такому результату. Он постоянно колебался, с кем идти ему на союз. И это явилось причиной, что мы прозевали свою бархатную революцию.
То есть вы считаете, что определенная вина за происшедшее лежит на самом Горбачеве?
Вам, да, конечно.
Но не политикой, конечно. Единственной живет Парижское бюро свободы. От культурной столицы ждешь в первую очередь культурные темы. 19 апреля 77-го.
Говорит Радио Свобода. Программа «Культура. События. Люди». Специальная передача из Парижа, посвященная дню рождения Чарли Чаплина. Ведет передачу Александр Галич.
Есть писатели, о которых говорят, что лучший написанный ими роман это их собственная жизнь. Вероятно, о Чарли Чаплине можно было бы также сказать, что лучший созданный им фильм – это его собственная биография. 16 апреля ему исполнилось 88 лет. Мы посвящаем этому событию специальную передачу и предлагаем вашему вниманию вначале краткую хронику его жизни.
год. В Англии еще царствует королева Виктория. 16 апреля этого года в семье бедного комического актера рождается сын Чарльз Спенсер Чаплин. Отец умирает вскоре после рождения сына. Овдовевшая мать, танцовщица цыганского происхождения, с трудом зарабатывает на жизнь.
С детства маленькому Чарли приходится трудно. Он за гроши танцует под шарманку на улицах Лондона. Мать его заболевает, ему приходится ночевать в подворотнях и под мостами Темзы. Жизнь впроголодь в детском приюте.
1906. Первый настоящий успех достается Чарли Чаплину в возрасте 17 лет в Париже на сцене мюзик-холла «Фоли Бержер». Своей пантомимой «Шарло», как его называют во Франции, покорил парижан. Первой знаменитостью, поздравившей его с успехом, был никто иной, как Клод Дебюсси.
И таких программ было немало. Вот, например, воспоминания Фатимы Салказановой о старшем коллеге, ставшем за последние годы несомненным классиком русской литературы – Гайто Газданове. Из интервью Игорю Померанцеву, запись 93-го года.
Я познакомилась с Георгием Ивановичем в конце 60-х в Париже. Я очень хорошо помню эту встречу в кабинете директора парижского бюро «Радио Свобода» Боба Эванса. Узнав от Боба, что я тоже осетинка, Газданов тут же, как мне показалось, высокомерно сказал мне: «Предупреждаю, я не говорю по-осетински, мой отец был полковником царской, то есть российской армии». Я ответила: «Вам очень не повезло, у меня тоже со стороны бабушки много офицеров, правда, не полковников, а генералов царской армии, но в семье говорили и по-осетински тоже». Короче говоря, первый контакт был скорее довольно натянутым. Потом я кончила Сорбонну и переехала на «Радио Свобода» в Мюнхен. Тут мы сперва разговорились, а потом и подружились. Он относился ко мне дружески, покровительственно, я к нему грубовато, почтительно. Газданов был безумно остроумным человеком. Иногда кто-то обижался на его колючие реплики. Газданов прекрасно знал французский язык, знал и любил Францию. И остроумие у него было чисто французское. По-французски можно сказать кому угодно, что угодно. Никто не обидится, если это сказано в элегантной, в смешной форме. А в России больше внимания уделяется не форме, а содержанию. Георгий Иванович любил красивых женщин, красивые часы и зажигалки, книги в красивых переплетах. Кстати, все это общая черта старой русской парижской эмиграции. Исключением было разве что Адамович, который красивым женщинам предпочитал молодых красивых мужчин. И еще я вспоминаю, как однажды в столовой «Радио Свобода» он сказал: «Сегодня меня не знают ни в России, ни даже в Осетии». Пару лет назад я обнаружила, что сегодня его знают в России, в том числе, конечно, и в Осетии. И все же обидно. Книги его публикуют, а биографию подвергают цензуре. В Владикавказе масса улиц, носящих имена коммунистических палачей. В Цхинвале того хуже. Есть даже улица Сталина, а вот улицы Гайто Газданова все еще нигде нет. Боюсь, что улица его имени скорее появится в Париже, которую он так любил, чем в Осетии, которую он так достойно представляет в русской литературе.
А вот начало Фатиминой программы у Сергея Параджанова, приехавшем в Париж. 9 ноября 88-го.
Я не уверена, что нужно напоминать нашим слушателям, кто такой Сергей Параджанов. Его творчество знают во всем мире, его фильмы не сходят с экранов. Самые известные – «Тени забытых предков», «Киевские фрески», «Саят Нава», которые в советском прокате назвали «Цвет граната», «Легенда Сурамской крепости», «Ашик Кирип» – это его последний фильм. На протяжении долгих лет Сергей Параджанов был лишен возможности работать. Трижды был в тюрьмах и лагерях. Сегодня остается только удивляться, что он выжил, и радоваться тому, что ему вернули возможность снова снимать фильмы. Беседовать с этим, не будем бояться высоких слов, гениальным кинорежиссером – нелегко. Он исключительно одарен и исключительно парадоксален. Вы сейчас услышите, например, как он сам себя называет провокатором, но слово это, конечно, не следует понимать в прямом смысле, как, впрочем, и многое другое из высказанных им мыслей, мнений, впечатлений. Главное, слушая Сергея Параджанова, нужно постоянно помнить о том, что говорит большой мастер кино, человек, глубоко уважаемый во всем мире, кинорежиссер, творчество которого изучают и комментируют во всех институтах кино. А у больших личностей парадоксы и противоречия тоже соответствующего масштаба.
Небольшой фрагмент разговора.
Вы все свои выступления кончаете всегда и начинаете со слов «Да здравствует перестройка».
Перестройка у меня лично, слово само, вызывает аллергию в нижней части моего тела. Оно противно, мы замусолили, но сам смысл того. Я в детстве писал: «Луч света в темном царстве». Катерина, гроза. Она была луч света в окружении к этой ужасной коррозии купеческой. Михаил Сергеевич, вот сегодня контрольный работы. Луч света в темном царстве. Но темное царство существует. Оно воспитано системами, жестокостью нашей, изоляцией. Вот той китайской стеной, которую мы построили между Европой, между капитализмом и социализмом. Вы думаете, что мне так легко из капитализма, где я уже пятую страну посещаю, возвращаться в солнечный социализм?
Большое спасибо.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой, памяти Фатимы Салказановой. Я беседую с хорошо знавшим Фатиму коллегой Игорем Померанцевым. Игорь, для многих слушателей в течение многих лет Фатима Салказанова была голосом радио. Она, конечно, была очень радиофична, энергична, чувствовалась страсть, заинтересованное отношение ко всему, что она говорила, к ее собеседникам, вообще к политике, к культуре, ко всему решительно. Какое она вам запомнилась?
Все-таки я хочу выразить мои соболезнования близким, прежде всего, сыну Фатимы, французскому певцу, который выступает под именем Саша. Фатиму я называл, ей это нравилось, я называл ее «Танец с саблями». И действительно, это был и отчаянный, и смелый, и артистичный, и умный танец в эфире. Вот есть выражение «поэт от Бога», но если у эфира, у воздуха есть Бог, то Фатима была радиожурналистом от Бога. Действительно, вот этот танец с саблями эфирный, это невозможно забыть. Она уже много лет не в эфире, но я слышу ее вот эту графику ее голоса. И вот что еще важно, почему нужен был вот этот вот такой образ «Танец с саблями». Она была и останется, впрочем, как и я, ветеранами холодной войны. Шла война, холодная война, но тем не менее, во время войны все оголяется. И в этой войне не было абсолютного добра, добро было, ну, размытым, но зато было абсолютное зло. И вот это она чувствовала, и это чувствовали ее собеседники.
В 92-м году Игорь Померанцев в Мюнхенской студии «Свободы» записал рассказ Фатимы для своей рубрики «Мои любимые пластинки».
Игорь, моя любимая песня «Ветер Сибири» в исполнении французского рок-певца Саши. Это моя любимая песня по многим причинам. Во-первых, Игорь, не улыбайся, может, это в-третьих или в-четвертых, потому что Саша мой сын. Но есть и несколько других объяснений. Мальчик, наполовину осетин, на четверть француз и еще на одну четверть итальянец, стал французским шансонье, французским поэтом и музыкантом. У него в репертуаре много песен, но «Ветер Сибири» — единственная, в которой присутствует и мое прошлое, и его русскость в сюжете, в музыке. Ну, а название — это намек на мое вынужденное трехлетнее пребывание в Норильске. Саша родился во Франции, но его детство, конечно, было не очень похоже на детство других французских детей. Ему было 3 года, когда посольский гобист в Париже в присутствии гобиста-известенца грозил мне похищением сына, если я не выведу их на мою знакомую, получившую высокий пост во французском МИДе. Пришлось прятать Сашу. Ему было 4 года, когда мы с ним и с друзьями всю ночь шили чехословацкие флаги, чтобы утром выйти на демонстрацию протеста против разгрома пражской весны. Ему было 5 лет, когда к нам пришли люди из французской контрразведки, чтобы предупредить о том, что КГБ готовит на меня покушение, и объяснить нам с сыном, какие меры предосторожности мы должны принять. Мне снились кошмары. Снилось, что поворачивается ручка на дверях, а за дверью гэбисты. Я кричала во сне. Я думала, сын все это забыл. Радовалась этому. И вдруг песня «Ветер Сибири». И оказалось, все помнит. Все понял. И теперь своей песней помогает мне, если не забыть о том, как это было, то хотя бы освободиться от всего этого. «Ветер Сибири» – моя единственная любимая песня, за которую я могу сказать автору не просто «спасибо», а «сын, спасибо за помощь». А слова в песне такие. Я даю их в построчном переводе, и, конечно, в оригинале это звучит гораздо лучше, сильнее. «Ну вот, наконец ты заснула, спокойная, усталая, но ночью ты вздрагиваешь от кошмаров, которые тебе все еще снятся, и нет передышки». Припев. «Ветер Сибири убивал вольную мысль, ветер Сибири – драма одиночки, ветер Сибири глушил идеи, ветер Сибири – наглый, презрительный ветер. Мама, но это все в прошлом». А если перевести еще точнее, он говорит, это все окончательно в прошлом. И мне так хочется в это верить.
Ça y est, tout endort, apaisé par la nuit, brisé par le confort que t'offre l'oubli. Parfois ton petit corps est secoué par le vent qui encore te dévore et te refuse une trêve et le vent de se dépenser. Le vent de Sibérie sur ordre a muselé l'offense des idées qu'on voulait isoler. Le vent de Sibérie insolent de mépris. Le vent de Sibérie pourtant se dépenser. Le vent de Sibérie sur ordre a muselé l'offense des idées qu'on voulait isoler. Le vent de Sibérie insolent de mépris.
Я продолжаю сегодняшний разговор в пражской студии о Фатиме с Игорем Померанцевым.
Про Фатиму очень важно сказать, что во время холодной войны все-таки репортер и журналист – это больше, чем репортер и журналист. Это участник событий. Вот она была участником событий и всегда была на острие. И вот если сейчас посмотреть архивы передач, которые она делала, она была вот в том месте, куда высылали за границу диссидента прямо из лагеря. Она была там, где давал пресс-конференцию Андрей Сахаров. Это потрясающее чутье, вы знаете. Это чутье – одно из свидетельств ее журналистского дара. И вот это ее склонность совершать поступки, не просто быть репортер. Репортер – это правильный человек в правильном месте, в правильное время. Но она была больше, чем репортер. И для нее это все были поступки. Вот я сейчас вот вспоминаю ее поступок. Это было во время перестройки уже. Она поехала к себе на родину, по крайней мере, своих родителей, своих близких в Осетию, во Владикавказ. Возможно, он тогда еще назывался Орджоникидзе. Она мне рассказывала, что она села в поезд московский. Это был ее первый визит. И оказалось, что там ужасные уборные. Ну, мы все знаем, что такое уборные в поездах в Советском Союзе. Она мне рассказывала, как она взяла свой шампунь, пошла в эту уборную, нашла тряпку и все это вычистила, все это вымыла. И на нее с ужасом там смотрели эти служащие этого поезда. Вот это был человек-поступок. Вот. Это не танец с саблями в данном случае, но психологически это был не просто голос в эфире, это был человек, который совершает поступки.
Игорь, ну а сегодня такое впечатление, так дует из всех щелей, такое впечатление, что холодная война за окном идет. Какая-то новая, непривычная.
Во-первых, идет горячая война на территории Восточной Украины. Необъявленная горячая война. И это действительно мобилизует. Вообще, это большая ревизия журналистики. Конечно, голоса Фатимы не хватает. Но она была тяжело больна долгое время. Потом очень трудно вернуться в радиожурналистику, поскольку вакансий не остается. Но она очень активно писала в Фейсбуке. У нее были сотни friends, друзей.
В каком-то смысле это замена замена микрофона.
Да, в наших условиях, в современных условиях социальных сетей, да, я переписывался с ней, и последнее письмо, которое я получил от нее, это письмо датировано середины октября. Спасибо, Игорь. Да, вероятно, я недостаточно четко выступила в поддержку твоего Киева. Но у меня аллергия ко лжи, к дезинформации, к фейкам. Они идут со всех, с обеих сторон. Я уже не говорю о пытках заложников. Такое письмо. Это последнее письмо, которое она, ну, набрала, напечатала своей рукой.
Это ее письмо вам, а... Вы ответили ей?
Да, конечно, конечно, я ей ответил. Я написал ей, что Фатима, мы не близнецы, даже у близнецов бывают разные взгляды, разные точки зрения. И что для меня все-таки, да, наша многолетняя дружба, она дороже, чем чувство там, правды или истины. Ну, вот так я ей ответил, и еще была какая-то теплая записка от нее. Вы знаете, да, вот возвращаясь к ее образу человека-поступка, когда-то в начале 90-х я сделал передачу памяти Гайто Газданова, писателя и нашего коллеги. И, естественно, Фатима участвовала в этой передаче, поскольку она родом из Осетии, и Газданов, он осетин, хотя и совершенно русский осетин, он не знал осетинского языка. И вот в этой передаче Фатима сказала о том, что вот эти городские власти никак не хотят назвать, ну, хотя бы улицу в честь Гайто Газданова. И вы знаете, после этого случилось чудо. Во Владикавказе появилась улица Гайто Газданова. И я надеюсь, что во Владикавказе будет еще улица Фатимы Салказановой.
Танец с саблями. Памяти нашей коллеги, незабываемого радиожурналиста Фатимы Салказановой, одного из лучших и узнаваемых голосов в радиомире. Голосов, которым веришь. Спасибо, Фатима.
Make a pleasure to play. Let it be seen. Le tâche de ce froid qui te suit jusqu'ici. Ce vent de sud-est qui peut être ton visage. Les enfants tous les cris. Les enfants mis en cage et le vent de
Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Ce vent de Sibérie s'est mêlé à ton sang, a violé ton esprit de son rire glaçant. Moi qui ai cette chance d'être né sans les chaînes, je t'offre mon enfance dans cette France qui est mienne. Et le vent de Sibérie pourtant se dépenser. Le vent de Sibérie sur un drap muselé, l'offense des idées qu'on voulait isoler. Le vent de Sibérie insolent de mépris. Le vent de Sibérie pourtant se dépenser. Le vent de Sibérie sur un drap muselé, l'offense des idées qu'on voulait isoler. Le vent de Sibérie, maman c'est bien fini.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Борьба с коррупцией или с коррупционерами? обсуждают общественный активист Леонид Волков, журналист Роман Шлейнов, юрист Тамара Морщакова. Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».